Глава 9. В один из летних дней Сашка шел с Даром по улице, примыкавшей к герцогскому замку, расположенному в центре города. Собственно, и город появился как пристройка к замку. Вокруг замка располагались, часто в хаотичном порядке, улицы для богатых жителей, были даже кварталы знати. А дальше, как окраинам, ютились домишки городской черни. И вот, идя по улице, на которой жили более-менее зажиточные люди, Сашка буквально остолбенел. Дар, шедший вслед за ним, налетел на его спину. — Ты чего? — Вон, мальчик идет. На нем голубая куртка. — Ага, вижу. Интересный покрой. — Это моя куртка. Когда на нас напали орки и взяли в плен, она осталась в доме охотника, и я ее больше не видел. А теперь она здесь. — А ты уверен, что это твоя куртка? — Она хоть и необычна, но мало ли их могли нашить. — Моя? Она сшита на заказ. — Тебе шили на заказ? — Ну, было дело. Понимаешь, я не знаю, как тебе объяснить. Дар коснулся руки Сашки своей культей. — Не надо. Я ведь тоже не все тебе могу объяснить. Ну, про меня. Слушай, если это твоя куртка, значит, ее взяли те люди, что были с орками. Пошли за этим мальчишкой. Прижмем его и узнаем, откуда куртка. Ксандр. Так Дар изредка называл Сашку, сократив полное имя Александр. А если он соврет? Надо бы похитрее что-нибудь придумать. Тогда проследим, куда он идет. И потом решим, как поступать дальше. Друзья почти бегом поспешили вслед за мальчишкой, сократив увеличившееся было расстояние. Но шли недолго. Мальчик зашел в дом с находящейся в нем торговой лавкой. Судя по вывеске, здесь продают какие-то скобяные изделия. Пойти купить что-нибудь? Пошли. Лучше зайду я один. Мало ли, ты оставайся, я пойду. Сашка зашел в лавку. Действительно, продавалась всякая мелочь. В глубине лавки стоял коренастый рыжебородый мужчина. — Что желаешь купить? — Веревки немного. — Лиан, где ты там? Из боковой дверцы выскочил тот самый мальчишка в Сашкиной куртке. — Сходил? Отнес? — Да, отец. — Продай ему веревки, — приказал купец и ушел вглубь лавки. — Тебе какой веревки? И много? — Ну, аршина 3, и покрепче. Потолще, потоньше? Нет, толстую не надо. Какая у тебя интересная куртка? Я такой еще не видел. Мальчишка зародился от гордости. С окраины Атлантиса. Гномья работа. Таких здесь не делают. А материал какой? Ого, прочный. Куртка для благородных. Улыбка мальчишки стала шире его лица. А где купил? Сколько стоит? Это мне отец купил. У нас постоялец живет, воин. Вот он и рассчитался за постой курткой. Здорово. А еще такая у него есть? Я бы купил. Я не знаю. А узнать можешь? Я заплачу. А сколько? Смотря сколько он запросит за куртку. Если дорого, то пусть носят благородные. Но если цена меня устроит, то тебе за услугу 5 медянок. 10. Ну ты настоящий купец, — сказал Сашка, польстив мальчишке, отчего тот совсем возгордился. — Нет, 10 много. Это же четверть серебрянки. Даю 8. — 9. — Эге, что 10, что 9, разница в медянку. А 8 — это 1/5 серебрянки. И работы всего-то узнать, есть ли куртка на продажу. — Ладно, пусть будет 8. Мальчишка согласился. Было видно, что он очень доволен всем разговором. — А когда узнаешь? — Да постоялец сейчас уехал к... Мальчишка запнулся. — Не знаешь? — разочарованно протянул Сашка. — Да знаю куда. Просто отец строго-настрого наказывал никому не говорить. — У него это постоянно так, — хмуро ответил мальчишка. И тут же вскинул голову, гордо заявил. — Купеческие дела. Мы ведь не простая чернь, из купцов. Это понятно. В такой куртке простолюдины гулять не будут. Самое меньшее — дети баронов. Мальчишка снова в своей гордости вознесся до небес. А когда ты узнаешь про куртку? Я завтра снова пойду к тому воину и узнаю у него. Так ты же говорил, что у вас постоялец, а сейчас получается, что живет не у вас. Странно. Сашка нагнал подозрительности в свой голос. Да он по делам сейчас в другом доме поселился, в районе Благородных. А зачем? Не знаешь? А вот знаю. Они с местным бароном что-то делают. Гонцы только туда-сюда и скачут. Даже меня посылали. Но это тайна. Ты никому не рассказывай. Не буду. Да и кому? Мне куртка нужна. Ладно. Завтра после обеда я пойду туда, в тот дом. Тогда ты жди меня здесь. Лучше на улице где-нибудь. Я выскочу и сообщу про куртку. Ладно. Тогда до завтра. Тогда и веревку куплю. На улице его уже заждался Дар. Ну как? Курткой расплатился с купцом какой-то воин. Тот сейчас живет где-то в квартале знати. Мальчишка к нему пойдет завтра после обеда. Что-то там нечисто. Тайны, гонцы снуют. И этот воин сдается мне из тех, кто напал на дом хозяина. Меня продали в рабство и курточку мою прихватили. Завтра надо будет проследить, куда мальчишка пойдет. Я и прослежу. Тебе нельзя. Мальчишка тебя знает в лицо. Она безрукова, никто внимания не обратит. Ну, как раз безрукий человек заметен. Заметен, согласился Дар. Только на меня внимания не обращают. Никто не подумает, что безрукий мальчик кого-то выслеживает. Наверное, так, не стал возражать Сашка. На следующий день недалеко от дома купца появился безрукий мальчик с чашкой для подаяния. Мальчик стоял, люди шли мимо по своим делам, не обращая на него никакого внимания. Мало ли нищих в городе. Но вот из дома купца появился мальчишка в синей куртке и быстро направился в квартал знати. Безрукий мальчик на некотором расстоянии пошел за ним следом. Так они добрались до довольно неплохого дома, куда мальчишка постучался. Дверь открылась, и тот исчез внутри дома. Безрукий мальчик прошел дальше по улице. Теперь, когда мальчишка выйдет и пойдет обратно, то следящий за ним безрукий мальчик по пути ему не попадется, а значит, меньше привлечет внимание. Так и произошло спустя некоторое время. Когда Лиан, купеческий сын, вернулся к своему дому, то его уже ждал на улице Сашка. «Ну как?» — обратился он к Лиану. «Нет у него больше», — хмуро ответил тот. «И не будет?» «Нет, только одна и была». «Жалко, хорошая куртка. Материал редкий». «Редкий», — согласился мальчишка. «Может, где-нибудь увижу такую? Пока». «Пока». И Сашка ушел в сторону, откуда пришел мальчишка. За углом одного из домов стоял Дар. «Ну как?» «Я проследил тот дом. Пойдем, покажу». Дар довел друга до дома, куда заходил купеческий сын. Теперь осталось выяснить, кто там живет. Через некоторое время нашелся и подходящий объект для получения информации. Из одного из соседних домов вышел мальчик, младше Сашки. У мальчика была короткая прическа с выстриженной посередине полосой. Домашний раб. «Послушай, мальчик, я ищу дом барона Дарта Вейдера, но что-то заблудился».
«Я не знаю такого, господин».
«А вот в том доме не он живет?» Сашка показал на интересующий его дом. «Нет, там живет другой человек, какой-то благородный иностранец, но я не слышал, чтобы его так называли».
«А как его зовут?»
«То ли Зорт, то ли Зорг, или еще как-то, господин».
«Он не барон?»
«Не знаю, господин».
«Значит, не Вейдер?»
«Ну ладно, буду еще искать». Как только мальчик ушел дальше по своим делам, Сашка спросил Дара, стоявшего во время разговора в сторонке. «Что будем делать?»
«Надо следить за домом. Я тогда буду здесь стоять с чашкой, а тебе со мной не следует. Пусть пока тебя здесь никто не знает».
«И то верно».
Дар уже несколько дней стоял с чашкой на улице неподалеку от дома. За это время туда заходили и выходили разные люди, но военных среди них не было. Ближе к вечеру третьего дня из дверей вышел представительный человек. Возможно, это сам хозяин дома. Зорт или Зорг, как его назвал тот мальчишка из соседнего дома. Жесткий, прямо-таки колючий взгляд пронзил фигурку безрукого мальчишки-попрошайки, стоявшего на противоположной стороне наискосок от дома. Дар каким-то чувством, развившимся у него за годы, проведенные на улице, понял, что этот человек очень опасен. Мужчина слегка повернул голову, что-то спросил у другого мужчины, вышедшего следом. Тот бросил взгляд на Дара и ответил вельможе. После этого мужчины ушли вверх по улице. Раньше Дар в такой ситуации попросту ушел бы, сменив место сбора милостыни, но теперь он был не один. У него есть брат, которому надо помочь разобраться в этом деле. А оно и в самом деле непонятное. Вначале странный союз людей с орками, потом один из тех людей появляется в этом городе и ведет себя очень подозрительно. Наконец, этот человек является врагом Сашки, ведь он вместе со своими приятелями продал его брата в рабство. Дар решил: буду здесь стоять и дальше. Когда вернулись мужчины, Дар уже не видел. На улице стемнело, и пора возвращаться обратно в притон. А на следующий день тот представительный мужчина, выйдя из дома, сам направился в сторону Дара. Подойдя к мальчику, он некоторое время его оценивающе рассматривал, затем, что-то решив, подошел к Дару вплотную. Неожиданно перед глазами Дара появилась серебрянка. «Хочешь заработать?» — спросил мужчина. Дар перехватил чашку культями рук и ответил. «Да, милорд». «У тебя есть друзья? Шустрые мальчишки?» «Да, милорд». Серебрянка упала в чашку. «Я могу заплатить твоему другу несколько серебрянок, но он должен быть ловким и смелым. Есть такой?» «Да, милорд». «Сможет он вытащить у одного человека интересующее меня письмо?» Дар нахмурился. «Сашка ведь никогда не был щипачом. Он же попадется сразу». Мужчина заметил хмурый взгляд мальчика и спросил. «Что, твой друг не может? Он что, тоже безрукий?» «Нет, милорд». Дар не знал, что ответить, но чувствовал, что говорить правду нельзя. «Милорд, мой друг не ворует, он из благородных». Почему Дар придумал именно это, он и сам не знал. Просто это первое, что пришло на ум. «Для благородного это похвально, но это не принесет никому денег, даже наоборот, денег станет меньше». С этими словами мужчина бесцеремонно выгреб серебряную монетку из чашки Дара. «Милорд, но есть другие мальчики, которые смогут украсть». Монетка снова упала в чашку. «Они смогут, милорд». «Я сказал, что мне нужен ловкий и смелый мальчик. Ловкие, как я понял, есть. А смелые ли они?» «Смелые, милорд». «Не побоятся достать нож, если это будет необходимо?» Дар снова задумался. В их удаче ловких было много, и нож могут достать. Только смогут ли им воспользоваться? Это ведь не бычара со своими. Бычара. А почему бы и нет? Мужчина внимательно наблюдал за лицом мальчика, читая все его эмоции и, возможно, мысли. «Есть, милорд. Я знаю таких. Они, правда, не из наших, но нас с другом даже приглашали к себе». «Тогда завтра днем приведешь одного или двух мальчишек к дому рядом с харчевней Три Пискаря. Знаешь где?» «Да, милорд, знаю». Дар бросился искать Сашку, разыскал и передал весь разговор. «Помогать ему или нет? Помочь врагу? Но он и без нас может кого-нибудь найти. И у нас больше не будет выходов на этого Зорта Зорга. Давай поможем, сведем с бычарой. А у того за нашу услугу возьмем тоже услугой». «Какой?» «Пусть он потом расскажет, какого человека они ограбили. А если поинтересуется, зачем нам знать, то скажем, мол, тоже хотим его пощипать. Вот узнаем, что это за человек. Глядишь, что-нибудь и прояснится. Друзья разыскали одного из мальчишек удачи бычары. Тот организовал им встречу со своим главарем. Дар передал бычаре свой разговор зортом-зорко. Добавил, что среди их удачи воры хоть и ловкие, но с ножами не очень дружат.
«Еще бы!» — согласился бычара.
«Одни ссыкуны! Что хотите за наводку? Когда дело сделаете, расскажете подробности.
А вам зачем? Может, тоже поживимся чем-нибудь?»
«Договорились». На следующий день Дар вместе с двумя мальчишками из удачи бычары стоял возле харчевни «Три пескаря». Вот подошел и наниматель. Он внимательно оглядел мальчишек, чему-то кивнул и, кинув несколько медянок в чашку Дару, увел мальчишек с собой. Часть подробностей происходившего дальше Дар узнал на следующий день от одного из мальчишек бычары. Тот выполнял уговор, но узнал не все, потому что вечером было продолжение. Письмо, которым так заинтересовался Зорт Зорг, принадлежало купцу из Ларска. Маленький воришка проник в комнату купца через окно гостиницы, выждав момент, когда купец отсутствовал. Ни слуги купца, ни его охрана, видимо, не слышали, что в комнату их хозяина забрался вор. А может быть, все охранники ушли вместе с купцом, а слуги, видимо, просто спали. Так что ножичек не пригодился. Письмо нашлось быстро. Взяв его, мальчик успел оглядеть комнату купца и присвистнул, увидев несколько больших тюков с отличным хаемским сукном, о чем и не замедлил сообщить бычаре, как только вернулся с добычей в их притон. За письмо мальчишки получили обещанные 3 серебрянки, а бычара заинтересовался сукном. Следующим вечером все ватагой пошли к гостинице. Дождавшись момента, когда купец спустился в обеденный зал, двое мальчишек покрепче забрались в комнату купца. Они должны были вскрыть тюки и сбрасывать куски сукна во двор гостиницы. Конечно, тогда, когда там никого не было бы. Когда Сашке рассказали все подробности этого дела, тот просто схватился за голову. Какие же дураки! Они что, не понимали, что кража письма не останется незаметной? Оконная слюда выдавлена, письмо исчезло, следы постороннего остались. Разве этого мало? Неужели купец окажется полным простофилией, что не накрутит хвосты виновным в разгильдяйстве? Да там они должны такую охрану выставить, что мышь теперь не проскочит. Но купец оказался еще смышленней. Он оставил комнату пустой, но поставил засаду в коридоре. И как только люди из засады услышали шум в комнате, они сразу ворвались в нее. Мальчишки схватились за ножи, но что могут сделать 2 ножа против 2 мечей в руках опытных наемников? Одному из воришек вместе с ножом отсекли 2 пальца. А другого взяли и вовсе целым и невредимым. Какими бы героями малолетние налетчики себя ни мнили, всю правду рассказали быстро, познакомившись с парой проверенных способов развязать язык. Но как звали заказчика похищения письма, никто из мальчишек не знал. Да и встречи с воришками тот назначал в дальних частях города. Заказчика мог знать Дар. Он, кстати, и знал, где тот живет, но мальчишек про Дара никто не спрашивал, да и они не посчитали это важным. Тем более, что поймали совсем других членов ватаги бычары. А не тех, кто общался с Даром. Пойманных воришек купец сдал городской страже. А начальник стражи очень заинтересовался похищением письма, о чем и сообщил герцогу. Если бы купец был не из Ларска, герцог, возможно, отмахнулся от такой ерунды. Подумаешь, письмо украли у купца. Может быть, там торговые тайны, которые так стерегут купцы. Но Ларск занимал особое место в политических играх герцога. Из Ларска приезжали дворяне, стремясь нащупать возможности политических мезальянсов. И вот теперь странная кража письма. С этим нужно было разобраться. Да и малолетние воришки, честно говоря, уже достали. То одного, то другого сдавали храмовникам, а теперь они еще и в политику влезли. С ними настала пора покончить. К тому же у жрецов резко выросли запросы на дополнительные жертвы для их обрядов. И герцог вызвал начальника городской стражи. Тот вечер ничем не отличался от других. Разве что Сашка и Дар слегка припозднились. Впрочем, в удаче это было в порядке вещей. Зайдя на крыльцо, Сашка дернул дверь на себя, пропуская Дара. Собрался было захлопнуть ее за собой, но перед ним неожиданно вырос неизвестный мужчина и толкнул в комнату. Там было еще двое мужчин с мечами в руках. А мальчишки... Мальчишки лежали связанными, кто в углу, кто на лежанках, и даже ржавый. Мужчины воткнули мечи в ножны и сноровисто достали веревки. Герцогская стража. Стража, которую так опасались все преступники города. Встреча с ней не проходила незаметной. Кому-то рубили руки, кого обращали в рабство, а кого сдавали к храмовникам. «Еще двое для храмовников», — сказал один из них, сноровисто беря Сашку за кисти рук, сводя их за спину.
«Эй, а как мне моего вязать?» — спросил второй. «У него рук-то нет!»
Двое других стражников повернули голову в сторону Дара, раздумывая, что посоветовать своему товарищу по страже. «Сашка», — сказал Дар, глядя в сторону, — «один из братьев должен уцелеть, хотя бы один. Пойми меня, мне не выбраться. Беги!» И Дар ударил своего стражника ногой в пах. Тот заревел и упал на пол. Сашка, пользуясь секундным замешательством двух остальных, бросился к двери, которая, на его счастье, открылась наружу. Выбегая, он успел заметить, как Дар бросился двум другим стражникам под ноги, преграждая им путь. Район притона Сашка уже знал хорошо, к тому же стояла темная безлунная ночь. А стражники, если судить по шуму за спиной, выбрались из дома со значительной задержкой. Погони не было. Итак, мальчишек повязали для отправки храмовника. И Дара тоже. Что же делать? Напасть на стражников? Одному и безоружному? Да они его одним пальцем перешибут. Сашка стал вспоминать старые события весны, когда он оказался у храмовников. Отобранных для жертвоприношения крепко связали и под охраной отправили за город. Там, за городскими стенами, их передали оркам. А те мастера связывать. По двое в рогатинах со связанными за спиной руками. Нет, не сбежишь. И на привале пленников размещали внутри лагеря меж костров с орками. Тоже не сбежать. Тогда Сашке повезло просто чудом. Кто-то пустил стрелу и ранил орка в ногу. Остальные бросились искать стрелка. Вряд ли они думали, что крепко связанные пленники пережгут веревки. Точнее, не пленники, а Овик. Эх, Овик, Овик. Вот он что-нибудь придумал бы. А что придумать ему, Сашке? Он так ничего не смог сообразить. 3 дня ходил возле герцогской тюрьмы, пока не дождался колонны пленников. 50, в основном мальчишки. Из его ватаги немного совсем неизвестных, а вот и бычара со своими удальцами.